Надо так поработать в ротах, чтобы каждый красноармеец и сержант не только хорошо знал боевую задачу, а чтобы душа в нем кричала от ненависти к захватчикам, от желания победить. С молодой запальчивостью говорил, обращаясь к стоявшим в строю работникам политотдела дивизии, батальонный комиссар, щуплый, большеглазый, с бледным лицом. Проверьте, чтобы у всех была листовка с речью товарища Сталина. И не забывайте, идейная закалка бойцов рождает в бою молодцов. Нет более крепкой брони, чем вера. Батальонный комиссар привычным жестом достал из кармана бриджей серебряную луковицу старинных часов, взглянул на них, затем нетерпеливо посмотрел в лес, где виднелась палатка начальника штаба. Воспользовавшись паузой, Миша Иванюта шепотом спросил у стоявшего рядом с ним Казанского: «А кто этот батальонный?» Редкоребров, заместитель начальника политотдела, не поворачивая головы, тихо ответил редактор: «Мешок с цитатами». «Он и без цитат умница», — вмешался в разговор сосед Иванюты слева, белобрысый политрук, который первым встретил сегодня пополнение политработников. «Не спорю, но почему в холостяках ходит, не знаешь?» Казанский засмеялся. «А потому, что объяснялся девкам в любви цитатами и пословицами. Вам бы, политрук Казанский, знание их тоже не повредило», — заметил Редкоребров и строй отозвался смехом. А батальонный комиссар, оборвав смех суровым взглядом, назидательно изрек: «Пословицы — это плоды опытности всех народов и здравый смысл всех веков, переложенные в формулы». Казанский не нашелся, что сказать, а с правого фланга кто-то громко спросил: «Откуда цитата?» «Это мудрость, которой кое-у-кого не хватает». Редкоребров, кивнув на редактора газеты насмешливый взгляд, объявил: «А политрук Казанский пойдет в батальон обеспечивать атаку вместе со мной». «Я, к сожалению, уже имею задание», — с напускным огорчением ответил Казанский. «Выполняют последнее», — спокойно напомнил ему батальонный комиссар, однако на всякий случай поинтересовался, чье и какое задание. Начальник политотдела приказал достать печатную машину. С чувством неуязвимости ответил Казанский: «А, ну ладно, прибережем вас на будущее». Редкоребров достал из планшетки лист бумаги, развернул его и объявил: «Все, чьи фамилии зачитаю, немедленно отправляются в батальоны. Задача – личным примером обеспечить успех атаки». Предельная ясность и категоричность приказа отозвалась в груди Миши Иванюты сосущим холодком. Его фамилия тоже была названа. «Вот тебе и газетная работа. Опять атаки». Миша Иванюта слишком хорошо знал, что такое атака. Позади у него 11 атак. 11 и не меньше. Тут уж со счета не собьешься. Ибо одно дело — похвалиться перед товарищами, как ты умеешь с длинным выпадом бросать вперед по левой руке винтовку со штыком, а другое — атаковать в цепи, а тем более рядом с незнакомыми тебе бойцами, когда они приноровились друг к другу, когда ты не внушил своим соседям, что обязательно проложишь штыком дорогу себе и им, если только они защитят тебя от выстрелов в упор. Ведь в штыковой, если говорить правду, схватываются лишь те, которые не успели перестрелять друг друга при сближении. Да, каждая атака — это судорожные объятия смерти, из которых надо не только вырваться напряжением своих сил и своей сноровкой, но прежде победить в себе страх и ощущение, что именно в тебя летят все пули, а самое главное — сблизиться невредимым, удариться цепью о цепь и перехитрить всех, кто кинется на тебя. Уточнив по списку, кто в какой полк направляется, и сообщив, что у секретаря политотдела надо получить под расписку топографические карты и у него же узнать местоположение командных пунктов, батальонный комиссар Редкоребров посмотрел в глубину леса, где как раз замаячили фигуры полковых комиссаров Жилова и Федулина. Появление Жилова настолько удивило младшего политрука Иванюту, что он, механически выполнив команду Редкорёброва смирно, даже не услышал слов его рапорта. Одно было в голове Миши: как и зачем здесь оказался Жилов, с которым он всего лишь вчера вечером простился в лесу юго-восточнее Могилева? Может, за ним приехал? Ведь полковой комиссар однажды предлагал ему стать инструктором по информации. А что? И никаких тебе батальонов и атак. Но полковой комиссар Жилов будто и не узнавал Иванюту, хотя, выступая перед строем политработников, не раз останавливал взгляд на его недоуменно улыбающемся лице. Из слов Жилова Миша наконец понял, что их дивизия оказалась в подчинении генерала Чумакова, что Западный фронт на нескольких направлениях наносит по врагу контрудары и что это будет лучшим их откликом на историческую речь товарища Сталина. Но почему Жилов не узнает его? Почему так суровый тверд взгляд полкового комиссара? Тревога все больше теснила грудь Миши, и он стал мысленно вглядываться в не столь далекие дни. Может, провинился чем-нибудь? И вдруг, как неожиданный выстрел над головой. «Младший политрук Иванюта, выйдите из строя!» — приказал Жилов, когда закончил речь. Иванюта не шелохнулся, полагая, что с ним происходит что-то странное, но его подтолкнул политрук Казанский, и он понял, что не ослышался. «За что?» — обожгла Мишу мысль. Он вышел вперед и, сделав поворот кругом, стал лицом к строю. «Товарищи!» — послышался сзади него совсем не строгий голос полкового комиссара Жилова. «Я пользуюсь случаем и хочу сказать, что к вам направлен на работу в редакцию младший политрук Иванюта. Вот он перед вами. В окружении Михаил показал себя молодцом. В числе других отличившихся из нашей группы младший политрук Иванюта представлен к боевому ордену». Мише почудилось, будто земля, на которой он стоит, пытается поменяться местом с небом. Лес, просека и двухшеренговый строй на просеке качнулись из стороны в сторону, и от этого у него перед глазами заплясали лучисто-зеленые звезды. Жилов, между тем, продолжал. «Сейчас такое время, что награды не скоро находят героев, и я от лица службы пока объявляю младшему политруку Иванюте благодарность. Служу Советскому Союзу!» — выпалил Миша изменившимся от волнения голосом. И от этих его слов лес и просека перестали качаться. «Только в батальон, в роту, в атаку!» — будто крикнул кто-то внутри Миши. И он почувствовал, как его сердце наливается боевым восторгом. Когда строй был распущен, и все заторопились получить карты, Казанский окликнул Иванюту. «Михайло, обожди!» «Мне за картой надо?» «Успеешь! Я вот что хотел!» Казанский будто чувствовал какую-то неловкость перед Мишей. «Не забывай там, что ты журналист. Держи наготове блокнот. Вернусь с печатной машиной, и никаких больше для тебя атак без особой нужды. Сразу же начнем делать газету». «Все ясно!» Миша боялся отстать от политотдельцев. «Будет тебе материал! Может, и сочиню там что-нибудь. Ты, главное, уцелей», — грустно посоветовал Казанский. «Да уж постараюсь». «В настоящих атаках, небось, не бывал?» «Не бывал, так побуду». В глазах Миши запрыгали озорные чертики. «Это тебе не на танцы бегать». «А ты ходил в атаке?» — поинтересовался Миша. «Если б не ходил, не стал бы тебя поучать». «Ну, тогда поучай. Ты беги за картой, а если останется время, я тебе кое-что подскажу. А то одно дело — штурмовая полоса в училище, а другое — когда на тебя летит тысяча чертей с налитыми кровью глазами». «Хорошо, я сейчас», — пообещал Миша, но обещание не выполнил. Возле палатки политотдела уже стояли наготове машины.